Вот такой вопрос о детях, вот о том, что когда бывает вот по-хорошему там раз, два, тысячу раз говоришь что-то, да, ну и никакой реакции, а, да, никакой реакции. Ну и, а в какой-то момент, на какой-то раз у тебя, значит, взрыв эмоций, смотришь, засуетились, что-то делают там туда-сюда, и вот это вот, когда это уже входишь в стрессное состояние, вот эта вот реакция, или как, потому что психологи, вот я слушала, она говорила так, что вот тоже семья, и какая-то мама рассказывала, что ее дети знают, что когда она там, например, у каждого в своей семье или у каждого родителя есть свое, типа того, что какой-то, ну, как, что-то такое, что дети знают, что все, уже благо достигнуто, дальше может что-то случиться. То есть она говорила, когда я закричу там, о, мама мия, и они уже смотришь и становятся другими. Они поняли, что уже довели ее до ручки и меняются. Ну да, то есть психолог об этом говорила, что существует такой как бы клапан у, там, у родителя, который вот этим клапаном этот родитель и пользуется. Ну и вот это вот, это, и вот когда мы пользуемся этим клапаном, когда мы показываем свои эмоции, это со стороны ну, как я, как христианка, как бы не должна себя так вести, а с другой стороны, как христианка, они знают, а она христианка, она там позволит, там, можно пользоваться ее терпением долго, и как же быть, как же вот еще по поводу другого, как родительское право, можешь же как-то своим родительским правом тоже манипулировать, и вроде бы как бы и чтобы и Господа не прогневать, вот это вот
Не,
чуть-чуть,
ну должна быть и строгость.
проснитесь.
И по отношению к детям где-то в каких-то случаях и строгость, и голос повысить можно. Но это должно, так сказать, не в том смысле, что ты должен владеть собой в данный момент учиться. Что если достиг цели, тут же раз убрал, оставил это все, нету. Вот. Но чтобы это не было, как у тебя, как этот самый, как бы, что как стихийно на тебя бах прорвало, ты сказал, а-а-а, и все, вот это уже пошло страсть, по страсти, не выдержал. Вот. А здесь получается, что человек, так сказать, проявляет чувства, которые необходимы для достижения, чтобы, так сказать, как бы, ну, они как бы правильно поступали, в чем-то делали, он, ну, и он может, так сказать, прикрикнуть там даже, или что-то сказать, там, грозно сказать, там, или громко, там, или строго, вот. Но при этом он, делая это, он заранее уже изначально, он исходит не потому, что у него нет терпения, а терпение он бы и дальше терпел. Но ради и воспитания их, ради того, чтобы они менялись. И он просто это вот как бы сделал так, поступил в каких-то случаях, бывают такие случаи. Но потом дальше что-то сказать, видит, что цель оно достигло, они стали делать, то тут же раз убрал, оставил это, и все, это не надо. То есть пользуется этим как средством, но при этом не омрачается его сознание и ум, и оно его не влечет, и не тащит, и не омрачает, то есть не омрачает его ума, проще говоря. Страсть, она чем и характерна? Тем, что она омрачает сознание, ум. И человек в данный момент собой не владеет, как бы. Что это страстное чувство его влечет. И оно, как бы, в данный момент времени человек, как бы, отсутствует в реальности. Он, как бы, страсть захватила его, чувство омрачило сознание, ум. Вот. И он в данный момент времени, как бы, вне реальности. В иллюзии в такой находится. Но потом, когда человек, так сказать, как бы, ну, придет в себя, как бы, то есть думает, что ой, что же я наделал, что же я наговорил там, вот так вот. То есть это уже страстное чувство греховное, то есть которое было у него, оно омрачило его сознание, ум, и он в тот момент времени себя как бы не осознавал. А когда пришел в себя, то увидел, ой, что же я творил-то, делал. Вот, то есть как бы сознание, его ум вышли из-под власти этого страстного чувства в следующий момент времени, и тогда он и увидел, что же я натворил-то. Вот. А по идее ему надо так, чтобы, так сказать, его сознание и ум не омрачались этим страстным чувством. То есть чувство можно учиться проявлять таким образом, чтобы ты проявлял его, но при этом, так сказать, ум твой не омрачался, сознание не омрачалось. И ты проявил его, но к месту, ко времени, меру ему дал. Вот, достиг цели, все, тут же оставил, убрал. Потому что у тебя не было сознания омрачено, оно не влекло тебя, не омрачало сознание. А когда оно омрачает сознание, влечет, то человеку сложно остановиться. А когда он как бы не омрачает оно сознание, тогда он может остановиться. Ему проще, легче остановиться. Он раз достиг цели, тут же раз убрал это чувство. Тут же добродушие, не злобие, это добродушное такое, доброжелательное чувство явил, и все. Совсем уже, так сказать, уже как бы и не бывало ничего такого. Поэтому где-то можно и строгость нужно, и нужно, и не можно, а нужно проявить. И строгость, повысить голос. Вот. Или, так сказать, там может, так сказать, и там может громко там или прикрикнуть где-то там чего-то. Там бывают такие случаи, конечно. Но нужно учиться так, чтобы это не омрачало сознание и ума нашего. Чтобы это исходило не из того, что меня уже достали, я поэтому так вот, а чтобы это исходило из воспитательных целей, что я могу и дальше терпеть, что меня не достали, я могу и дальше продолжать. Но делаю это из воспитательных целей. То есть можно не только, то есть различными, это все способы. Можно различными способами таким образом пользоваться, смотря что помогает. Лишь бы это не было греховный способ. Вот и все. Это все средства к достижению цели. И средства могут быть такие, 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 вот такие там. Вот. Но если оно, как говорится, ну, помогает, цели достигает, то можно и пользоваться, если оно не греховно. Вот и всего лишь. Но при этом, чтобы это не омрачало нашего сознания, ума, нужно понимать, что это средство, не более того.
Я можно скажу по этому вопросу? А,
да, говори.
А попробуйте шепотом. Шепотом попробуйте.
Попробуй
дети
шепотом.
Очень хорошо реагируют. Дети хорошо реагируют на шепот. Когда мы говорим, допустим, вот монотонно, а ну-ка иди сюда, там сделай то, им это уже все надоело. А попробуйте шепотом сказать.
Они сразу реагируют. Вот тебе еще средство предлагается, одно из средств.
Да,
вот,
да.
Попробуй шепотом.
Оно более... Не кричать, а шепот. Они привыкнут. Да.
Это все средство. Я же про что и говорю. Я говорю, что это все средство. Вот. Средство есть такое, где-то может быть и прикрикнуть. Бывают такие случаи. Но это не так, что нужно только так действовать, понимаете? Вот Екатерина предлагает, что можно вот и шепотом попробовать. То попробуй и это тоже одно из средств. Может, оно тоже подействует. Если оно подействует, значит, нормально, можно применять действенное средство. То есть просто не нужно зацикливаться просто на одном единственном средстве. А можно пользоваться различными такими вот, как говорится, средствами для достижения цели. Я говорю, лишь бы оно не было греховным. Вот и все. Если вот это попробовать шепотом, если оно поможет, значит, ну вот тебе еще одно средство, пожалуйста, в твое, так сказать, в набор средств твоих. Можно еще одним действовать.
Попробуем.
Отец Серафим, у меня есть вопрос такой, можно? Я хотела по детям задать.
Угу.
У меня же их много, и они все разновозрастные. Вот как мне в кучу собрать, чтобы, например, какие-то беседы им давать? Я вот стараюсь им говорить, ну вот, ну на делах. Вот они сейчас там на кухне убираются, начинают там ссориться. И я им, ну, начинаю говорить, что как нужно там себя вести, вот так вот. Вот, то есть спокойно. А вот чтобы, допустим, Библию почитать, я не знаю, как мне их собрать. То первую смену, то вторую, вот как-то не получается. То есть в повседневной жизни вот, я с ними так вот разговариваю.
То есть
как себя вести там.
То есть имеется в виду, да. Разговариваешь в плане того, что... Невозможно с ними как бы собраться вместе и почитать там что-то такое, а приходится доносить через то, что вот если непосредственно в жизни с ними приключается, вот
да,
какие-то...
Да, получается индивидуально, да, получается, что там, ну, по одному, по двое, когда третий подбежит, вот так вот.
Угу. Потому что один там учится в первую, другой в вторую смену, так?
Ну, да, да, вообще... Собрать тяжело их вместе. Вот
ну, здесь получается, что необходимо как бы здесь по жизни непосредственно учить, потому что оно же как бы человек должен жить Евангелием, должен жить настроем души правильным и воспитывать его, потому что христианство – это жизнь. Дух и жизнь, как сказал Христос. И по этой причине нужно необходимо воспитывать в процессе каждого дня жизни правильный настрой духа. В личной жизни человека. Поэтому необходимо что? Вот, приключается какое-то искушение. Учить человека его правильно преодолевать через воспитание правильного чувств, настроя души. Это и будет то, чтобы как бы с детьми вот, ну, приключилось, у них там какие-то между собой, они там чего-то повздорили, или еще у них обида, недовольство, там, может, раздражился кто-то, там, обижается, вот, осуждает там, то вот эти как бы проявления страстные, греховные, которые из них лезут, если их не останавливать, как бы не искоренять, они будут постоянно проявляться, проявляться, входить в навык, в привычку. Так будет образовываться страсть. И когда ребенок придет уже в возраст, у него уже будет конкретная страсть, с которой ему будет тяжело потом по жизни, как говорится, ну, бороться или расставаться. Поэтому необходимо до того момента времени, пока она не превратилась в привычку, вот, начинать то, чтобы эти страсти в нем не вкоренились. То есть непосредственно в течение каждого дня, вступая, как бы, когда приключаются эти искушения, вот, когда они проявляют чувства вот эти вот страстные обиды, раздражения, недовольства там, или еще там какие-то там осуждения, допустим, другого, вот, то учить их, как преодолевать их, как правильные душевные чувства поиметь. Потому что научение их этому, это и будет научение их к тому, чтобы они исполняли евангельские заповеди. В этом евангельские заповеди, чтобы не отдаться греховному страстному чувству, а наоборот возгреть и воспитать в себе правильное, верное душевное чувство. Это и есть евангельские заповеди, они в этом заключаются и состоят. Вот это и нужно человека этому, так сказать, или детей с детских лет особенно, этому и учить. Потому что мы Евангелие, когда открываем или Библию там читаем, для чего мы ее читаем? Не для того, чтобы просто ее читать и знаниями какими-то наполняться, а для того, чтобы узнать, как волю Божию постичь, как нам непосредственно, так сказать, в жизни к нашей это приложить, как поступать нам, как действовать. Вот. Для этого мы и стараемся, и читаем, или изучаем там Евангелие, или святых отцов, с той целью, чтобы как мне непосредственно в личной жизни, что делать, как поступать, как бороться с моими теми или иными, там, так сказать, греховными навыками, привычками, страстями, которые, собственно говоря, и есть то, что разлучает меня с Господом. Вот оно чего. То есть, значит, отсюда, соответственно, и получается, что надо вот этому их как раз-то и учить. Ибо об этом говорит Евангелие, об этом говорит та же Библия. Вот. Кто-то простил, кто-то не злобе явил, кто-то смирился там в душе, кто-то там... там не помнит, ну, хотя бы человек не помнит зла, да? Это же все есть как раз то, к чему зовет Библии, Священное Писание, то, к чему зовет Евангелие, к этому зовут заповеди Божии. А исполняться они должны не чисто внешне, а внутри, в душе, в чувствах. Потому что я в чувствах должен простить, я в чувствах должен, так сказать, не помнить зла, я в чувствах должен, как говорится, ну, не иметь этого чувства или не ощущать этого чувства обиды. Но чтобы у меня не было этого чувства обиды, я его не ощущал. Или зла, там, или гнева, там, или раздражения. Вот. То для этого необходимо, чтобы были у меня в данный момент времени иные другие душевные чувства. Такие, как смирение, такие, как сострадательная любовь, такие, как незлобие, кротость, вот, добродушие, доброжелательные чувства. Чтобы вот эти чувства у меня были в эти моменты времени. Вот тогда я и буду, так сказать, как бы являть те чувства, которые должны быть у меня в данный момент времени, то есть правильные, верные душевные чувства, которым зовет меня заповедь Божия. Это и будет мое стремление к исполнению заповеди Божией. То есть детей нужно учить, как непосредственно в их личной жизни, вот, начиная с детских лет, исполнять эти заповеди Божии, жить ими. И тут же можно приводить примеры из Писания одновременно. Вот у них случилось, или какие-то примеры, которые привязаны к Писанию, там, что вот Христос сказал то-то, вот, или там Господь сказал вот так-то, или заповедь Божия, она вот то-то, там, или так-то, или святые отцы учат тому-то, вот, или примеры, случаи какие-то, может быть, и жизненные, там, еще что-то в этом роде. Вот, для того, чтобы ребенок таким образом, как бы, чтобы его, как бы, воодушевить, чтобы у него воодушевить желание появилось на то, чтобы он захотел стремиться вот к такому правильному душевному чувству, то есть к добродетели. Это и есть, называется добродетель. Это и называется стремление его к исполнению заповеди Божией. В этом будет выражаться. Поэтому вот так непосредственно в личной жизни детей и нужно этому учить. Вот, то есть здесь как бы надо простить. А чтобы простить, нужно, чтобы чувство обиды или злобы не было. А чтобы не было этого чувства, его просто так не возьмешь, оттуда не достанешь и не выкинешь. Вот. И не сделаешь это так, что чисто внешне просто поступил правильно, а внутри может остаться. А надо, чтобы не было этого внутри, в чувствах, в ощущениях. И чтобы не было этого внутри, в чувствах, в ощущениях, вот и надо ребенку и рассказать, какие же должны быть чувства вот в этот момент времени, которые противоположны вот тем греховным, страстным чувствам. Какие должны быть вместо этого чувства? Вот так вот. То есть здесь поэтому и нужно, и необходимо как бы со своей стороны в этих искушениях ежедневных, которые приключаются с детьми, вот это все им рассказывать. Это и будет донесение до них евангельских заповедей, Божьих заповедей, по которым мы должны поступать, по которым мы должны жить, к исполнению которых мы должны стремиться в нашей личной жизни. Вот. Ибо если человек не будет стремиться к исполнению заповедей евангельских и жить по ним, то, соответственно, у него и не будет духа христианского, духа Христова. Он не будет его воспитывать. Вот. Соответственно, отсюда не будет исполнения воли Божией. Поэтому не то, как говорится, не страшно, если мы нет у нас возможности почитать с детьми Библию, там, Писание, Евангелие. Вот. Это не так страшно. Главное, чтобы мы непосредственно в личной жизни вот, учили их, как жить по Евангелию, как исполнять заповеди Божии. И это вот в тех ситуациях жизненных, которые у них приключаются. Вот именно это. Это главное, это основное, кстати. Потому что ведь даже когда мы садимся, допустим, сядем мы с детьми, да, разберем, допустим, прочитаем там из Библии там, или из Евангелия что-то там, вот, и разберем это, вот почему вот так, почему эдак. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы разобрать, как говорится, как нам правильно нужно в жизни поступать. Что нам нужно не вот так вот идти на поводу греха, страсти, не вот так вот поступать, а нам нужно наоборот. По заповеди Божьей. Нам нужно наоборот сказать, так как заповедь Божия велит, как добродетельность, как к чему призывает. Вот так нужно поступать правильно. Вот об этом как раз, об этом. И когда читают Библию или Евангелие, как раз об этом и говорят, или это и выясняют во время этого чтения. А если я, так сказать, не это же самое буду делать с детьми непосредственно в течение дня, каждый день, выясняя, как греховно является, противно заповедям Божьим, там, не по совести и так далее. Вот. И как наоборот, угодно, по заповеди Божьей, по совести, как правильно, верно. Вот как Господь научает. То это и будет именно то же самое, только непосредственно в применении, как говорится, в ежедневном применении таком, вот, в тех искушениях, которые приключаются. Вот это, кстати, очень важный момент, чтобы это применять в искушениях, которые приключаются, и учить этому с самых детских лет. Вот так вот. Поэтому ничего страшного, даже если не бывает момента. Он как бы есть... Есть возможность какая-то у людей, ну, есть, бывает у некоторых есть возможность такая, у некоторых нету такой возможности. Вот, что вместе собрались, а там почитали чего-то. Вот, не это самое главное, не то, чтобы собираться там читать вместе. Но есть возможность, конечно, надо пользоваться этим. А если нет возможности, ничего страшного, значит, нужно стараться вот именно сделать, чтобы в душе, так сказать, как бы учить детей непосредственно в личной жизни их. В тех искушениях, которые каждый день с ними приключаются, как не идти на поводу греха, страсти, а наоборот воспитывать в себе добродетель, правильное, верное, душевное чувство. Это и есть понуждение к исполнению евангельской заповеди, к заповеди Божьей.
Мальчика, спасибо. Мне кажется, что нам самим как-то вот его, допустим, читать, а потом, ну, как бы... готовить себя, да, с таким разговором. И в течение дня уже потом то, что ты прочитал, то, что ты знаешь, то, что ты понял, Вот, и это все детям, знаете, мне кажется, так даже интереснее,
ну, да,
чем вот обычно. Кто-то собрался, там разобрал, и они разбежались. И все.
Ну да, ну и здесь получается еще отделание от нашего зависит. Если мы будем делать сами, если у нас будет делание, вот тогда мы и их можем, так сказать, это мы. Потому что все, даже вот разбор какой-то, я разобрал там Евангелие или еще чего-то, вот. Ведь это все направляется к внутреннему деланию, к образованию верных душевных чувств. Вот. И если я сам это прохожу и сам в себе воспитываю это, тогда я и смогу до детей это донести. Если я сам этого делать не буду, ведь тоже, как говорится, ну, разбор, что-то из Евангелия, примеры какие-то беру, вот, или из Писания, там, чего-то из Библии, из Ветхого Завета или еще откуда-то. Я делаю это только с той целью, с какой? Чтобы показать детям, что нужно вот такое-то душевное чувство поиметь, а вот такого-то не надо душевного чувства. И дальше вот внешне себя нужно вести не так, а вот так. Вот с этой целью делаю, чтобы это показать. Вот когда оно вот так вот, то тогда это, да, нормально. Когда родитель, то есть сам, кто воспитатель, как говорится, кто воспитывает, тот сам должен этим деланием заниматься внутренним. Если он не будет этим деланием заниматься, то тогда, в принципе, конечно, чисто внешние, как бы, знания, разузнавание и прочее, все, оно ничего не даст абсолютно. Вот от этого это зависит.
И мне, как бы, особенно когда я только к вам пришла, и я все время говорила, ну да, батюшка, теоретически как бы понятно, вот практически трудней. И у меня такое ощущение, что дети мои, там, они видят, да, да, понимают, там, сочувствуют, еще что-то. Но когда касается их, то это все остается на теорию пока что. Я, конечно, надеюсь, Божьей помощью, что Господь их там... Я все время говорю, Господи, легче их сердца, просвети их.
Ну, вот. Потому что это, конечно, это отделание зависит. Теория, то есть человек узнает, вот узнал, вот такие-то вот страсти. Вот так-то, вот греховно, вот, допустим, у меня возникает чувство обиды. А вместо него надо чувство смирения, страдательной любви поиметь к ближнему, возгревая его в чувстве молитву за него. Вот. Если вот я это понял, все ясно. А теперь надо идти и делать непосредственно в жизни. Вот искушения приключаются, вот и понуждая себя к другим, к иным чувствам, старайся их возгревать в данный момент, при, о том греховном, допустим, сокрушаясь, каясь, а направленно себя понуждая, призывая к Богу на помощь при всем этом. Вот это надо начинать делать. Если это не делать, то тогда, конечно, это сказать, это все останется как теория. И она, эта теория, конечно, ничего не даст. Потому что, в принципе, христианство, оно же просто спасение. Несложно. Вот. Христос не дал несложного. То есть, но только другое дело, что люди не делают это. Если человек не делает, то, конечно, тогда в этом и вся проблема. Вот, ибо понимание, постижение этого всего, оно приходит в зависимости от делания. Когда он начинает делать, тогда он начинает постигать, понимать, о чем идет речь. Потому что у него чувства правильные в душе начинают водворяться. То есть это не от того, что человек там не от знания на уровне умовом, рассудочном рождается, а рождается это... От делания, то есть, когда в нем чувства правильные, душевные водворяться начинают, вместо греховных, страстных, вот тогда отсюда и приходит иного рода знание, духовное знание. Не знание на уровне умовом, рассудочном, как бы, когда человек там узнает одно, другое, третье, пятое, десятое, а именно знание духовное, это совершенно разные вещи. Духовное знание, оно рождается именно от делания. По-другому это никак. Потому что и само христианство, но именно делание, когда человек вступает в борьбу с проявлениями греховных, страстных чувств, и вместо них старается воспитать правильные, верные душевные чувства, что является добродетелями в конечном итоге, то это вот оно и есть делание, которому он должен себя понуждать каждый день ежедневно. И поэтому понимание тех же, вот то, что говоришь ты, допустим, ты делаешь, стараешься делать, чувства ищешь правильные, потом говоришь детям. Для них это на уровне умовом, рассудочном. Если кто-то из них начинает тоже делать, тогда для него это открывается в его духе. И он в душе, видя проявление, так сказать, движения в чувствах, как это все происходить начинает, он начинает понимать тогда, о чем идет речь. У него открывается понимание иное, другого рода и характера. А так, пока он не делает, то для него это все как говорится, ну, слова, которые, в общем-то, ну, как бы, ну, да, вроде типа понятно, вот, но все остается просто словами. Это, естественно, только отделение рождается. То есть прослушал человек, вот, как искоренять грех, порок, страсть и воспитывать добродетель, а дальше иди и делай. Если человек не делает, то ничего не будет. Ведь для того-то и узнается, чтобы начинать делать. Ведь цель есть та, чтобы изменить настрой души. И это меняется через изменение наших чувств. Греховные страстные чувства поменять на правильные, на верные душевные чувства и воспитать их в себе. Если этого не делать, себя к этому не понуждать, то ничего не будет. Вот так вот. Поэтому надо к этому себя нудить. И, естественно, понимать, что если я до кого-то пытаюсь донести, вот, так и я пытаюсь доносить, как вот ты говоришь, дети, я им говорю, вот, они вроде как бы слушают, понимают, но до конца до них как бы не доходит. Почему? Потому что не делают. Вот так вот. Так и я тоже самое учу людей, допустим, говорю им, вот, рассказываю, как, чего и что. Кто-то из людей начинает делать, он начинает понимать то, о чем я говорю. Кто-то не делает, или по делу бросил, дальше не делает. Вот, то для него это остается закрытым. Он не понимает, о чем идет речь. Но ну, все через делание постигается. Именно так и есть. Вот. Ну да, поэтому святой Исаак Сирийный говорит по этому поводу, что знание теоретическое стоит от практического, как небо от земли.
Скажите, пожалуйста, у меня вот дети, 10 лет сын и 7 лет дочь, и они постоянно ссорятся. Ну, постоянно, каждый день. Ну, может, это как бы не особо страшно, они еще дети. Но, тем не менее, это, во-первых, утомляет и меня, и трудно мне их примирить.
Ну, надо учить их тому, чтобы как прощать, не злобие являть, смиряться в душе с чем-то, качеством христианским их учить вот этим. Если этому не учить их, конечно, они не будут, так сказать, будут постоянно вот так вот ссориться. Надо их учить этому, показывать, вот мультики там какие-то или там что-то на примерах, на рассказах, где вот, так сказать, там смирился, просил, не злобе явил, там, а не помнит зла, там, допустим, или там кто-то там обидел кого-то, он не обиделся. Чтобы не обидеться, надо вот так вот в душе чувство смириться. Вот, в душе возгреть там чувство страдательной любви, потому что когда, допустим, ребенку объяснить, показать, вот, допустим, на примере, что когда ты, у тебя чувство обиды появляется там, вот, или злобы там, или гнева там, или раздражения, то на душе от этого чувства плохо становится. Вот. И, а если его не будет, а если вместо него, то, допустим, чувство добродушия, доброжелательности, доброжелательное чувство, допустим, вот, то на душе будет хорошо. Вот, а если... А когда вот меня, допустим, кто-то чего-то сделал не так, или меня там, не помню, меня обидели, мне чувство обиды. Вот. Я его ощущаю внутри себя. А надо постараться, чтобы побороться с ним, чтобы вместо этого чувства обиды поменять его на другое душевное чувство. Чтобы его поменять, нужно в душе в первую очередь смириться, потому что чувство обиды исходит из чувства, из самостно-гордостного духа, из гордыни. Вот. И поэтому в первую очередь это смириться в душе с тем, что есть что. То есть, слава Богу за все. Благодарю Тебя, Господи, за постную мне скорбь. Вот. Возгреть чувство страдательной любви, помолиться за ближнего. И вот если будет смирение чувства, уже на душе легче будет. Если еще возгреть чувство страдательной любви в молитве за ближнего, то на душе будет еще легче. Потому что, а когда вот то чувство обиды, там, раздражения, то на душе от них тяжело. Поэтому вот, дети, если хотите, чтобы вам на душе было легче, не было вот этой душевной тяжести, скорби от этого не было, когда что-то не так делается, как бы вам хотелось, то вот надо учиться, так сказать, ну, смиряться, там, прощать, не злобе являть, то вместо этого нужно вот эти вот душевные чувства стараться в данный момент времени возгревать себе, искать, понуждать себя к ним, к чувству смирения, к чувству страдательной любви, к чувству доброжелательности в данный момент времени. А если не делать этого, то тогда будет постоянно обижаться, раздражаться, это будет привычка воспитываться, и постоянно потом уже на всех других будет человек вот так вот изливать, кидаться, вот, и станет невыносимый сам по себе. Ему тяжело все время будет на душе от этого, потому что эти чувства, если в душе их испытывать, они для души тяжелые, Вот, и душа от них тяжесть испытывает, скорбь, страдания. Поэтому не надо, чтобы эти чувства были, надо их на другие, на иные заменять. А когда будешь заменять на эти чувства, те, которые нужны, то есть от тех греховных можно каяться перед Богом, что «Господи, прости меня вот за то греховное чувство». Вот просить у Бога помощи, чтобы Он помог мне избавиться от этого чувства. Там, что «Господи, помоги мне, избавь меня от этого раздражения или от обиды чувства. Я не хочу этого». Или чувство неприязни. Вот «Помоги мне, Господи, избавь меня от этого. Ненавижу, не хочу эти чувства. Хочу, чтобы вместо них были вот эти вот смирения, там, чувства, так сказать, доброжелательности, вот, душевной, допустим, там, теплоты, доброты. Вот, чтобы вместо этого вот эти были чувства. Помоги мне, Господи, вот эти чувства поиметь». И себя к ним понуждать. Вот это нужно детям все объяснять, чтобы они в душе, в настрое своих душ, в чувствах, в ощущениях это старались делать в течение дня. В этом и есть воспитание христианское. Оно в этом заключается, состоит оно с детских лет начинается. Чтобы греховные, страстные чувства искоренять, а вместо них правильные, верные, душевные чувства наоборот вкоренять, воспитывать их себе. Не получается сокрушаться, каяться, просить у Бога об этом помощи. Вот так вот. В этом будет воспитываться и молитва, потому что исполнение заповедей Божьих, воспитание вот, искоренение греховных страстных чувств и замена их на правильные, верные душевные чувства, это и есть исполнение заповедей Божьих. На этом основании созидается и зиждется истинная молитва. Когда человек это делает, понуждает себя в личной жизни непосредственно к этому, то в этом и заключается его служение Богу в его душе. А если этого нету, то тогда... Хоть какие молитвы читай, хоть какие обряды делай, вообще хоть что делай, хоть исповедуй свой, причащайся, хоть что. Все это пустое, ничего не даст. Создаст иллюзию, самообман. Будь то бы человек там чего-то спасается, на самом деле он будет погибать. Войдет в самообольщение, в духовную прелесть. Вот и все. Поэтому в первую очередь вот это вот воспитание детей, оно и должно основываться на том, чтобы учить их вот этому искоренению греховных страстных чувств в их повседневной личной жизни в течение дня. Вот. Где-то возникает у них искушение. То есть вот ты должен, дитя, не вот такое вот чувство иметь, а вот такое. И объяснить ему, показать на примерах, что вот смотри, вот когда ты в душе вот это чувство ощущаешь, вот обиды, допустим, тебе тяжело на душе от него? Вот, да, тяжело, мол. Вот. Плохо на душе от него? Плохо. Вот видишь? Так и зачем его чувствовать? А когда вот чувство, допустим, другое, там, допустим, чувство доброжелательности, милосердие, сострадательной любви. От него на душе хорошо? Хорошо. Поэтому вот не надо то чувство ощущать, стараться, не надо тому чувству отдаваться, вот, а надо вместо него вот этого чувства душевное в себе возгревать. И просить у Бога в этом помощи. Что, Господи, помоги мне в этом деле, что не хочу вот того, а хочу вот этого. Потому что и сам я один без тебя не могу. Но я хочу избавиться от того греховного страстного и воспитать себе вот это. Вот это с детских лет нужно детям показывать, рассказывать в душевных чувствах и в движениях, чтобы они учились различать душевные чувства и таким образом вступать в борьбу с греховными страстными, а правильные и верные душевные чувства в себя вкоренять. И показывать им, что проблема их состоит в чем? В неправильных душевных чувствах, в греховных страстных. Ибо из-за этого у них тяжесть душевная, из-за этого скорбь, страдания. Из-за этого на душе плохо, не по себе. Душа как бы не в своей тарелке себя чувствует. Вот из-за этих греховных страстных чувств, вот это в душе скорбь, страдание, мука, душевная тяжесть, именно из-за этих греховных страстных чувств. И это с детских лет детям нужно объяснять, рассказывать, на примеры показывать. Дальше можно уже примеры брать, какие-то вот мультфильмы, где простил, смирился, уступил, не злобил, не обиделся. То есть с детских лет вот это вот как бы объяснять, показывать. И на мультиках там, допустим, на рассказах каких-то или на детских фильмах, что где кто прощает, не злобе являет там, где кто там и какие-то моменты вот такие вот можно вычленять, детям показывать и с ними садиться и это, так сказать, разъяснять это, разбирать. То есть разбирать, чтобы вот смотрите, вот он простил, вот такое-то вот, почему? Потому что вот такое-то чувство поимел. А когда я этот не простил, допустим, вот у него было чувство такое-то, ему стал злой от этого. Видите, что получается, если не прощать, допустим, и так далее. Вот так, вот это вот. То есть, вот если вот такое чувство иметь, то постепенно станешь злой. Вот таким образом. Вот это детям все показывать, рассказывать. И на примере мультиков, детских фильмов именно вычленять какие-то моменты, выбирать такие вот. И им это показывать, и с ними разбирать. и выяснять именно с ними причину, почему так, то происходит, вот это, вот почему такие-то вот чувства, то есть человек, почему человек не может простить, почему там обижается, раздражается, почему гневается, почему неприязнь чувства испытывает, почему ненавидит, и как от этого избавляться. Что дело здесь не просто, что вот ты не должен это делать, а что нужно чувства свои менять. А что сам человек один этого сделать не может, а только при помощи Божией. Поэтому надо у Бога в этом просить помощи. В этом и заключается наше служение Богу. В этом, ибо об этом заповеди Божии и говорят. К этому они призывают. Вот, блаженные нищие духом, чтобы мы смирение приобретали. Милостивые, чтобы мы милосердные были. Сострадательная любовь, чтобы у нас была. Плачущие, там, блаженные, чтобы мы сокрушались, каялись в своих грехах. Просили бы у Бога помощи там, в избавлении от тех или иных грехов. Вот, чтобы мы были кроткие по духу, там, чтобы мы душевный мир старались в душе приобретать. Вот это все об этом заповеди Божьи говорят и призывают к этому. Чтобы мы любили врагов, то есть чтобы у нас не было чувства злобы, ненависти к личным врагам. То есть кто-то обидел, оскорбил, унизил, чтобы я, у меня не было вот злых каких-то вот греховных, страстных чувств по отношению к нему не появлялось. Вот про это, про все заповеди Божьи говорят, к этому они призывают. Вот это мы и должны воспитывать в своих душах, в своих сердцах. Такие душевные качества. Это и отличает христианина. Христианин есть тот, который в себе воспитывает вот такие душевные качества в своей повседневной личной жизни при помощи Божией. Так вот. А кто не воспитывает, тот не христианин. Хотя бы при этом он пусть имеет саны, названия там какие угодно. Вот. Пусть он там будет там, нищий там, или богатый, или, там, или ничего не имеющий, без разницы. Если нет правильных душевных качеств, все это пустое. И пусть он будет там молитвы читает, там постится, обрядовые законоположения какие-то соблюдает там. Вот. Это все пустое. Таинство принимает, тоже пустое. Все. Все бесполезно, если вот такие душевные качества человек не воспитывает в своей душе, в повседневной своей личной жизни каждый день, не борется за это. Если этого нету, то христианства никакого нету. Вот так вот. Вот это нужно с детских лет детям объяснять, растолковывать, внушать. И самим, соответственно, вместе с этим направляться, направлять свою жизнь. Вот так вот. Вот чему нужно учить детей. И самим это же делать.
Спасибо, батюшка. Будем смотреть вместе фильмы с детьми и будем разъяснять.
Да, можешь что-то хорошо. Вначале, может, что-то сам посмотреть, а потом разобрать его, а потом с детьми. Что потом уже пару раз так, 2-3 раза так сделаешь, вот, то потом уже тебе будет проще, легче. Уже потом уже будешь вместе, совместно, сразу, сходу. Нужно просто разбирать, учиться. Не просто, чтобы дети смотрели предколы, подколы там. Кстати, вот тоже можно, вот когда там, допустим, в мультиках показывают, один там чего-то делает, другой тому подлянку какую-нибудь сделал, и смеются. Вот нужно показать детям, что это вот смотрите, видите? Это называется злорадство. Вот. Когда человек радуется по поводу того, что другой, так сказать, терпит скорбь, страдания, боль, а он по поводу этого радуется. Это называется злорадство, злое чувство радости. Вот, вот это плохо. То есть, вот, допустим, вот как тебе, если я тебе там возьму, там, ударю чем-нибудь по башке, там что-нибудь такое сделаю, а потом буду смеяться. Вот. И мы будем смеяться все, так сказать. А тебе будет плохо. А ты от этого, может, там у тебя с головой плохо станет или еще чего-то. То это ж получается, что такое? Злорадство, злое чувство радости, немилосердие, жестокость.
Апостол Павел, по-моему, писал о женщинах, вот что не надо там увлекаться плетением кос, прически и так далее. Сегодня там косметика и все, парфюмерия. Так...
Нет,
ну, почему он так писал?
Ну, то есть имеется в виду, что не нужно придавать этому большого значения. То есть есть то, когда, то есть, когда человек, то есть как бы естественно человеку там, ну, иметь прическу там, как сказать, ну, нормальную там, скромную там, прочее все там в меру. Вот, и но... Когда человек начинает этому придавать значение, на этом сосредотачивать, вот он как бы дух сам, сам дух по себе, что? Как бы постоянно, вот знаете, как люди постоянно заботятся, вот как прическа, как то, как другое там, как я выгляжу и так далее, и постоянно вот такой вот дух присутствует. Ну, наверное, некоторые сами были в прошлой жизни, наверное, вот так вот, знаете, с другими сталкивались. Вот это дух он как бы обличил. Но не само то, что так сказать, как бы, что если человек, так сказать, все равно у человека есть в меру какая-то забота о себе. Он же не так, что он вышел, так сказать, там, нечесанный, вот, наплевать там, непомытый, вот, изо рта пахнет там или еще чего-то. Да наплевать, апостол Павел написал «не заботиться» и все вопросы. Это же не так. То есть не в крайности, не нужно впадать в крайность. То есть определенная степень, мера заботы, она должна быть. Но только это не должно превращать, как он говорит, в похотение плоти. То есть чтобы это не должно постоянно, чтобы человек об этом все время заботился. То есть меру этому давать, вот и все. И остальное, то есть человек заботится, чтобы он, главное внимание, о духовном делании, чтобы он, так сказать, старался... То есть, как бы, вот это, ну, духовное делание, там, заботился об этом, старался, как бы, что ли, ну, более воспитывать, как бы, внутренние, душевные, верные чувства, да, истинные добродетели искать. Вот об этом бы в жизни более старались. Вот это он имел в виду. Но он не говорил о том, что не нужно вообще никакой заботы. Вот. Есть забота определенной степени, меры, так сказать, по естеству. Она естественна и женщинам в том числе. Но только не нужно превращать это, так сказать, ну, в страсть. Вот и все. Чтобы это не было, то есть, главное внимание у человека здесь должно быть обращено на что? На занятия внутренним деланием, внутренней жизнью. Вот это, в том числе у женщин. А когда у женщин начинает вращаться все вокруг вот этого, а занятие внимания ума от внутренней жизни отходит, вот это вот и обличал апостол Павел. И другое дело, когда женщина имеет меру в этом, в заботе этой меру. Но при этом, так сказать, свою жизнь дальнейшую там внимает себе, там, борет своими страстями, старается истинную добродетель воспитывать, то это нормально, тут нет ничего, никакого греха. То есть речь идет о мере, о духе самом по себе и о мере. Что когда дух все время вот такой вот на заботу вот об этом, то тогда вот это вот и есть страсть. А когда человек имеет меру в этом, то это не есть страсть, то есть по естеству, как так сказать. Забота по естеству. Так как мы живем в обществе человеческом, то какая-то забота по естеству у нас все равно есть. Мы все равно моемся, там, в баню ходим, в душ там куда-то моемся, в ванной. Вот. Все равно мы, так сказать, с утра встаем, зубы чистим, там, причесываемся и прочее, все смотрим в зеркало, чтобы было там нормально. Но можно... То есть это нормально, тут ничего такого нет. Но можно это сделать так, что человек все время может возле зеркала крутиться, смотреть, какой он, там, делать все лучше, лучше там, и так далее. Вот это вот дух. И самый постоянно в духе об этом заботится и заботится. Все внимание на это. Вот это уже страсть. Вот это и критиковал апостол Павел. Вот это он обличал. Вот. И иное дело, когда человек в меру имеет заботу, но все внимание у него на воспитание истинной добродетели. Вот. То есть забота не грех, если она в меру, поэтому это нормально. Естественно, женщина, так сказать, тоже должна иметь заботу о себе, но только в меру. Вот и все. Но чтобы это не переходило, как он говорит, тот же Павел, в похотение, в такие вот плоти, то есть чтобы дух не захватывал это его постоянно, это забота, и он постоянно об этом заботится. Чтобы вот этого духа не было. А чтобы постоянно у него забота была, а какая? О воспитании истинной добродетели. Вот о чем. А эта забота бы имелась в меру. Вот так вот.
Да, тоже, когда человек заболевает, он вообще, ну вот многие совершенно не придают себе значения. Ну я тоже, когда больна, там температура или еще что-то.
Ну конечно, ну естественно. Но то совсем другой случай. То есть человек заболел. Мы, естественно, просто мы живем в мире, в обществе людей. И поэтому в определенной степени какая-то забота по естеству, она присутствует. И в этом нет ничего греховного. Грех только в том, когда человек начинает гнаться постоянно вот за тем услаждением, которое он от этого получает, и постоянно его искать. Вот это уже неправильно. Здесь должен искать, наоборот, истинную добродетель, правильный настрой духа воспитывать себе. Вот так вот. Да и человек ко всему же привыкает. Вот. И то, что он, так сказать, заботится о себе, там, причесался, прочее все, и потом уже, как он выглядит, он уже привыкает к этому. Это уже ему не доставляет уже каждый день одно и то же. Вот, он уже привыкает ко всему к этому. А человек, который дух вот этого вот сладострастия ищет, он постоянно гонится за тем, чтобы ему ощущать это приятное ощущение от этого, ловить. Отсюда его дух неправильный у него. Направленность в духе неверная. Отсюда он это у него перерастает в страсть. Или как апостол Павел называет это в похотение плоти. Так вот. То есть точно так же, как вот Господь говорит, что не заботьтесь, что вам есть, что пить и во что одеться. Это не то обозначает, что не надо заботиться ни об одежде, ни питье. Вот. Ну, не надо заботиться. Просто вышел из дома и пошел себе, не заботишься ни о чем, не работаешь, ничего. Потому что Христос сказал не заботиться, что есть, что пить, и все вопросы. То есть он имел в виду не о том, что не нужна вообще никакая забота, а он имел в виду сам дух многозаботливости и многопопечительства. Вот. Если бы он говорил о том, что не надо ни заботиться, ни о беде, ни о пище, ни об одежде, то он бы, так сказать, Матерь Божия, мы знаем, она работала, Иосиф работал всю жизнь. Матерь Божия там плела эти самые, как его, вышивала, там занималась там, тем, что шила там одежды, там, допустим, вот хитон шила Господу Иисусу Христу. Вот. Иосиф работал плотником, был древоделом. Все, так сказать, праведники ветхозаветные, они тоже работали, трудились. Вот. То есть нету в этом греха. Грех не в самом по себе заботе или трудах, которые несет человек, а в духе многозаботливости, многопопечительства. Как говорит Иоанн Феофан Затворник, пишет об этом, что который, говорит, дух этот точит сердце, вот, и пользы не приносит. Поэтому здесь надо вот этот вот дух, многозаботливости, многопопечительности, его, собственно говоря, и надо искоренять. Не заботиться о том, чтобы не идти на поводу вот у этого духа. Он, как говорится, руки-ноги, говорит Феофан Затворник, одно делают, вот, дело делают, а ум уже в другом. Когда переходит в другое, дело начинает делать, ум уже в следующем деле, и так весь день, и так все время. Вот это и есть дух многозаботливости, многопопечительности. А надо порешил себе, как оно правильно делать, согласие, то есть и не противно совести заповедям Божьим. Вот, и по естеству нормально. И все, дальше отложил, и пришло время, начинаешь делать. А внимание своего ума заботишься о том, чтобы искать правильное, верное, душевное чувство перед Господом. Так вот. Вот так нужно стараться учиться, так сказать, делать. Поэтому вот и здесь, видите, то есть, как бы, когда Господь сказал, не заботьтесь, что вам есть, что пить и во что одеться, он имел в виду не вообще заботу, вот, труд сам по себе, а это дух многозаботливости, многопопечительства, который нас захватывает. Вот то же самое и апостол Павел имел в виду, когда говорил, что не надо заботиться там о плетении волос, там прочее. Он имел в виду не то, что не нужно вообще человеку там причесаться, там вот это вот там сделать, там сказать, помыться, там зубы почистить, там что-то такое, вот это вот. А он привести себя в порядок. А он имел в виду сам дух вот этот вот. Когда у человека постоянно, он, так сказать, заботится о прическах, там о нарядах, о том и другом, постоянно вот об этом у него забота. Вот это он имел в виду. Вот. Потому что грех именно вот в таком духе. А иное дело, если человек имеет это в меру, а все внимание его на то, чтобы искать истинную добродетель, правильно, верно, душевно чувств, то тогда у него нету такого духа. Вот так это нужно понимать.
Спасибо. А потому что, когда вот, говорите, вот не забудьте, о чем есть, а что пить, а все именно так вот, о, не думай ничего, не надо, вот, как в Евангелии сказано, лилии там в полях, они, вы какая одеты, а вы чем меньше.
Ну, это так,
и, в общем,
есть, в Патерике, в древнем, по-моему, есть так случай, описывается, преподобного Пимена Великого, он пришел там с братьями, там, поселились они, там, типа, в пустыню пришли, а там один из братьев, или кто-то другой, не помню. Один из этих братьев говорит, что... Вдвоем они, по-моему, даже пришли, или не помню уже. Вот. Говорит, что Господь сказал, не заботьтесь, что вам есть, что пить, и во что одеться, он сам позаботится. Поэтому, брат, я не буду ни о чем заботиться, вот и все, пойду просто в пустыню. Ну и он ушел просто в пустыню, и все, не заботьтесь. Потом приходит, там наступила ночь, а там холодно в пустыне. Он слышит, этот брат, который остался там... в этой самой в хижине, вот, слышит, стучится кто-то. Он говорит, кто там? Он говорит, это я, брат. Он говорит, нет, мой брат не заботится ни о чем. Это ты, наверное, демон пришел, меня искушает. Он говорит, нет, это я, брат. Он говорит, да нет, мой брат ни о чем не заботится, вот. Ему ничего не надо, он как ангел живет уже. Тот говорит, нет, я замерз, пусти меня. Вот так он его проучил. Что значит не заботиться. Вот. То есть, иными словами, получается, что у человека есть естество, оно немощно. И поэтому о нем какая-то забота все равно должна быть. Только она должна быть в меру и не перерастать в такое, как бы, в похоть. То есть, иными словами, когда человек постоянно все внимание об этом и на это только сосредоточен. А чтобы человек, делая дела какие-то, свои ежедневные труды, чтобы он заботился о том, чтобы вниманием своего ума искать при этом правильное, верное, душевное чувство, обращаться к Богу за помощью, вот. Дальше там преодолевать правильно, верное искушение, которое с ним приключается. Наиболее бы об этом заботился. А дела бы делал, и при этом бы делал дела. Так вот, когда вот так вот он будет совершать дела, там, труды свои обычные, и при них, как бы по естеству порешил то, что надо, как оно правильно. Вот оно, то есть степень заботы определенная. Вот. И отложил это, как говорится, в память себе. Пришло время, достал из своей памяти и делаешь, как говорится, как порешил до того. Вот. А в это время внимание своего ума стараешься не то, чтобы крутить там в делах или в следующем деле, или еще как-то, а наоборот, стараешься внимание своего ума от этого отвлекать и обращать его, так сказать, к правильным, верным душевным чувствам, как Господу, обращая их, сокрушаясь, каясь, смиряясь, благодаря Господа, вот, возгревая мужичу страдать на любви и молитве за кого-то. Дальше там, может, искушение какое-то, стараешься правильно его преодолеть, верные душевные чувства из него вынести. И вот об этом стараешься и заботиться, о том, чтобы воспитывать внутри, в своей душе, правильные, верные чувства, верный настрой души. Заботишься о воспитании истинных добродетелей, плодов Духа истинных. Вот так оно должно быть. Вот таким образом, так это и нужно понимать. Вот в таком смысле.
Подошел дрел по щеке. Он говорит, по-христиански ты должен проявить мне, ну как, поставить вторую щеку. Все. Подставишь вторую щеку или не подставишь? Ну, то подумал, подставил вторую щеку все это.
Вот. А теперь, здесь одно дело, он сказал ему, по-христиански ты должен вот то-то, то-то. И тем более это делается перед камерами. Это совсем другое, это не то. Я имею в виду, что это не есть добродетель. Ведь цель-то какая? Христос имел в виду не то, чтобы подставить вторую щеку. Вот. Не так, чтобы человек именно подставил вторую типа щеку. Вот. А смысл каков? Чтобы человек не имел зла, чувства обиды, вот, чувства недовольства там, или гнева, там, то есть или ненависти, чтобы у него не появилось там. Вот это имеется в виду, чтобы не появилось вот этих страстных чувств. Вот это и значит подставить вторую щеку. То есть имеется в виду, что я... Это как бы обозначает любовь к врагам. Вот что имел в виду Христос, что ты не должен иметь зла по отношению к врагу. Вот это же Христос имел в виду, чтобы в душе у меня не было никакого злого чувства. А не просто там, что нужно именно вторую щеку подставить. Цель не в том, чтобы подставить вторую щеку, а цель в том, чтобы не иметь злого чувства никакого. Когда тебе там, так сказать, оскорбили, обидели, унизили. Вот это имеется в виду. Не просто ударили по щеке. Ведь Христос же не имел в виду, что вот только ударили по щеке, там, подставь другую. Речь шла не просто о материальном таком, как бы, об ударении по щеках, по щекам, там, так сказать, когда ударяют, подставляют другую. И все. Не об этом речь шла. Речь шла о чем? Речь шла о том, что вот когда ударяют человека по щеке, то есть имеется в виду, что его как бы оскорбляют, унижают, вменяют ни во что. Вот. Вот так к нему относятся. Вот что имеется в виду. То есть, когда тебя, проще говоря, не то, что внешне ударили по щеке, а тебя обидели, оскорбили, унизили, вменили ни во что. А ты вместо этого, так сказать, сказано, поставь другую. То есть, ты должен в это время, так сказать, не чувство обиды, гнева, там, злобы, раздражения, там, ненависти, а ты должен в душе смириться и поймите в душе, так сказать, чувство не злоби, там, сострадательной любви, там, допустим, милосердия или добродушное, доброжелательное или добродушное чувство. Вот эти чувства должен поиметь. Иными словами, ты, получается, когда эти чувства имеешь, то ты, получается, готов к тому, что тебя еще раз оскорбят. Вот. Ты уже к этому готов. То это и получается, что ты уже готов к тому, чтобы подставляешь как бы уже другую щеку. То есть готов еще перенести оскорбление. Это же и получается ударили по одной щеке, то есть оскорбили тебя, унизили, вменили ни во что. А ты будь готов подставить другую. То есть, иными словами, будь готов к тому, чтобы тебя и дальше оскорбили, унизили. То есть, не ответь ничего, поимей правильные душевные чувства. И будь готов, что тебя и дальше оскорбят, унизят, обидят. К этому будь готов. Вот это имел в виду Христос. А не просто ударение по щекам, да и все. Если, когда люди выучили, знают, что вот ударил по щеке, на, подставить другую. Это можно делать и просто так. Вот. И можно делать ради тщеславия, и ради еще там чего-то. А если взять в обыденной жизни, когда человека просто обидели, оскорбили, унизили, вменили ни во что, а человек в это время, так сказать, в ответку там обижается, раздражается, гневается, дается духу недовольства, чувство неприязни проявляет. Вот и получается, что его ударяют по щеке, вот, а он другую не подставляет. Он тот же, так сказать, в ответку это дает. Понимаете, вот что выходит. То есть поэтому мысль, которую Христос преследовал, была не такова, что просто там вас ударяют по щеке чисто внешне, вы вторую щеку чисто внешне подставляете. Вот и все. Вот типа вот такая заповедь. Эта заповедь, смысл ее не в этом состоял, а в чем? А именно в том, что когда тебя внешне, так когда тебя что? Оскорбят, обидят, унизят, вменят ни во что, то ты в душе, это получается, как бы тебя ударили по щеке. Вот. А ты будь готов в душе своей, то есть как бы будь готов подставить вторую щеку. То есть будь готов к новому обиде, оскорблению, унижению, там, как тебя менять ни во что. А когда ты будешь готов? Когда ты в душе, так сказать, что поимеешь чувство смирения, незлобия, вот, там, сострадательной любви к этому человеку, там, чувство добродушное или доброжелательное. И таким образом не будешь иметь злобы, ненависти или гнева, там, или обиды по отношению к этому человеку. А вот эти вот душевные чувства правильные постараешься поиметь. Вот когда ты их поимеешь, тогда и получится, что ты готов, вот ты, так сказать, подставил другую щеку, ты готов к тому, чтобы тебя и дальше обидели, оскорбили или унизили. Ты от этого, так сказать, не войдешь в страстное, греховное какое-либо чувство. Вот смысл заповеди-то Христовой. Он в этом заключается и состоит. И это непосредственно, когда в личной жизни человек так делает, и даже никого нет, никто не видит. А есть только один, допустим, вот этот человек, и я, и Бог, а больше никого нет. А человек все равно так делает, потому что такова заповедь Божия, и он делает это ради заповеди Божией. Ради этого делает. Ради исполнения воли Бога, потому что Господь так заповедал. Вот поэтому он так делает. И без разницы ему, где это делать. Вот если он один на один с человеком даже, он все равно так делает. Потому что у него цель какая? Чтобы в душе своей иметь верное душевное чувство, чтобы исполнять заповеди Божии, чтобы воспитывать в себе правильное душевное чувство, искоренять грех, порок, страсть, вот, и воспитывать, наоборот, приобретать добродетель, те, которые угодны Богу, которые являются исполнением таким образом заповедей Божьих. Вот это имел в виду Христос, когда Он говорил «ударить тебя по щеке, вот, а ты подставь другую». Вот это имелось в виду. А не то, что просто, что там типа заповедь Божия, чисто внешне так ударили по щеке, подставляешь другую. Можно это делать просто равнодушно, там, или еще как-то, или потому что, ну, делаешь это чисто внешне, да и все. А внутри при этом иметь чувство обиды, или гнева, там, или еще там чего-то, или просто чувство неприязни. Можно в чувстве отрешенности подставить другую щеку. То есть отсюда получается ни злобия того же самого, там, прощения не будет. На гордыне, допустим, человек это все преодолеет. Поэтому именно речь шла, как говорится, заповедь была дана, которая Христом об ударении по щеке и подставлении другой. Речь шла именно о душевном состоянии человека, о том, что когда его кто-то обидит, оскорбит, унизит, вменит ни во что, вот, а он бы на душевном уровне поборолся с теми греховными страстными чувствами, которые внутри у него в данный момент будут восставать, там обида, раздражение, гнев, недовольство, там злоба, ненависть, чтобы он поборолся с ними. И вместо них возгрел бы правильные душевные чувства. Смирение, незлобие, страдательную любовь, добродушие, доброжелательность. И таким образом, поимевши вот эти чувства, он, получается, готов к тому, что и дальше претерпеть оскорбления, унижения, обиды там. То есть он готов, получается, подставить как бы другую щеку по настрою своего духа, потому что он готов дальше нести и терпеть обиды, оскорбления, унижения. В духе, так сказать, незлобием, потому что у него, получается, вот это чувство любовь, любовь к врагам. То, что заповедал Христос. Вот так вот. Вот что у него есть в душе. Вот смысл заповеди этой. Ну да, ведь и про рубашку, и там про верхнюю одежду Христос сказал. Кто имеет верхнюю одежду, там, просит тебя, будь готов отдать и нижнюю. Ведь речь идет не просто об одежде, правильно? А самоотвержение, решимости, о том, что человек не привязывался ни к чему внешнему там, в своей личной жизни. Об этом речь идет. Чтобы он пристрастия не имел ни к чему. Ну и не просто отдавать, а когда есть в этом нужда. Вот так вот. Помогать там ближнему там, и так далее. Вот это имеется в виду. То есть речь идет о душевном состоянии людей, о чувствах наших, о настрое души. Евангелие все время к этому зовет, призывает. Ибо из этих внутренних наших душевных чувств, качеств, настроя души уже и вытекают наши внешние поступки, которые в зависимости от обстоятельств, жизни людей могут быть различными. Ведь обстоятельства же разные у людей, как всякие, какие угодно. Но исходя вот из духа евангельского, если он живет в этом духе, в чувствах в этих, у него поступок внешний, который выльется наружу, он будет исходить именно из этого духа по отношению к тем обстоятельствам, в которых он оказался. У другой в других обстоятельствах, в иных, каких-то чуть не так там чего-то, что-то похожее, допустим. Если у него дух евангельский, у него опять выльется поступок, он немного может в чем-то другой, но по сути, по смыслу он тоже исполнит, так сказать, заповедь, именно в духовном смысле отношений исполнит евангельскую заповедь. Речь идет именно о духе евангельском, которые должны люди носить в своих душах, в своих сердцах, искать вот эти душевные чувства, качества в душе своей воспитывать такие. Тогда, соответственно, поступки будут изливаться из нас. Те, которые в согласии с волей Бога, в зависимости от тех обстоятельств, в которых оказался человек. Вот так вот.
Вот Евангелие от Луки, батюшка. И Господь говорит, да, что пойдите и скажите Иоанну, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. И мне как-то вот эти слова странны. То есть как бы, мы же соблазняемся о том, что, как же о Господе блажен, кто не соблазнится? Как раз-таки блажен, кто соблазнится о Господе.
Как это блажен, кто соблазнится?
Так написано.
Написано и блажен, кто не соблазнится.
И блажен, кто не соблазнится о мне.
Все правильно. Но здесь имеется в виду то, что-то сказать. Ведь фарисеи, законники, первосвященники иудейские, они же соблазнялись о Христе. Они же начинают, то есть их соблазняло, как он поступал, что он говорил. Они-то соблазнились, поэтому они неблаженны оказались. А те, которые не соблазнились и наоборот, слушали Христа и, так сказать, то, что он говорил, они восприняли, видели, что это есть истина, правда Божия и так далее, и последовали ей, то те оказались блаженны. А те, которые, так сказать, как бы не хотели своих страстей отстать, вот они соблазнялись. Пример этому фарисеи, законники, книжники, первосвященники иудейские, которые, не желая отстать от своих страстей, они, так сказать, и соблазнялись по этому поводу. Вот так вот.
Значит, я не понимаю слова «соблазнился». Вот я вижу пирожное, я соблазнилась и съела.
Имеется в виду, что кто-то может соблазняться на добро. Вот Христос говорит истину, а фарисеи от этого скрежещут зубами. Для них это соблазном является. То есть кто-то, истина говорится, к добру призывается, к правде Божьей. А для того, который, так сказать, не хочет отстать от своих страстей, он видит в этом совсем другое. Он видит, что ты, ненавидишь нас, не любишь нас и так далее и тому подобное, и соблазняется на это. То есть здесь соблазн, который происходит от действия страсти в человеке. На то, на правду, на истину, на правду Божию. Человек соблазняется на это и начинает поносить, ругать, укорять, отвергать. Вот в этом смысле это понимается. Соблазн имеется в виду именно то, что когда кто-то соблазняется по поводу того, что другой делает какое-то добро. Один, допустим, сидит в какой-то страсти, какой-то страстью объят человек, а другой, к примеру, у него чувство, допустим, неприязни к какому-то человеку. И тот человек, которому у него неприязнь, как было, допустим, у фарисеев это именно неприязнь пришла ко Христу. Но именно из-за чего? Из-за того, что, он за ним народ ведь шел. Он славу типа у них пытался забрать, и власть там и прочее все увлекал их. Таким образом, учением своим, самим по себе. А ведь они же были начальниками, у них была слава, вся власть и тому подобное. А теперь, получается, все у него. Вот. А он учение правильное говорил. И вот это вот чувство неприязни, допустим, уже отсюда оно и пошло к нему, оно уже стало определять. Вот. Их стало соблазнять именно сама проповедь Христа, сама истина, правда Божия, соблазнять. Они на нее стали соблазняться. Это как дьявол соблазняется на то, когда кто-то творит добродетель, добро истинное творит. И дьявол на это тоже соблазняется и пытается, так сказать, сделать так, устроить, чтобы, так сказать, нам не спровергнуть все это, представить в таком виде, что это будто бы, так сказать, есть зло, что это надо оклеветать всячески, так сказать, поношение какое-то устроить и тому подобное. И вот они так и делали то же самое. И их это именно соблазняло, что Христос, именно говоря вот эту вот правду, истину, то есть именно человека, который, когда он одержим какой-то страстью, вот его может соблазнять, когда другой поступает какой-то, допустим, по правде, там, по истине, это его может соблазнять. Вот так вот. Вот как завистливого может соблазнять то, что другой, как бы там чего-то он там поступил правильно, сделал там, так сказать, люди похвалили, вот его зависть, его это соблазняет. И он всячески начинает того, как бы представить так, что оклеветать как-нибудь, там, выдать это, типа, он вот то-то, так-то, так-то. То есть представить в неблаговидном свете это вот все это. Вот оно соблазняется. То есть когда грех соблазняется на добро, то есть когда одержимость страстью, она соблазняется на то, что кто-то делает, творит какое-то добро, и это человека соблазняет на то, что он, так сказать, начинает это или поносить, или клеветать, уничижать, в неблаговидном виде стараться представить. Вот это оно имеется в виду. Вот такое об этом соблазне и шла речь. Так вот.
Также у нас... Я понял, это страстное реагирование, в общем-то, на какое-то вот добро, внешнее или внутреннее проявление. Я
конечно.
Я так понимаю. То есть именно страстное реагирование.
Ну спасибо. Да, то есть оно, казалось бы, человек делает добро, и люди, наоборот, должны как-то, ну, хорошо быть от этого. А они вместо этого, наоборот, реагируют на это, так сказать, страстно. То есть типа, человек делает добро другому, вот, он должен, тот, должен быть как бы хорошо, а он, так сказать, потому что у него чувство неприязни к тому, он на это реагирует так, что он, так сказать, типа унижает это добро, там, допустим, там, или клевещет, или вменяет ни во что, или старается представить не в благовидном свете это. Вот так вот. Вот это оно и есть.
То есть если я правильно, нормально прореагирую, то есть бесстрастно, не страстно, то есть нормально, естественно, то это не будет. Но если, допустим, я прореагирую на какое-то там явление, допустим, со страстью, то это будет соблазн. То есть,
нет, имеется в виду, да? Как на добро. Вот. Одно дело, я реагирую, допустим, на страсть, на кто-то сам, там, допустим, меня обидел, оскорбил, и я реагирую на это страстно. Тот делает грех, вот, и я реагирую на это страстно. И другое дело, когда делают явное добро, а я страстно на это реагирую. Здесь разница. Вот это и есть соблазн. Об этом соблазне речь шла. Одно дело, когда я реагирую страстно на меня обидели, оскорбили, унизили, вменили ни во что, и я на это страстно реагирую. То есть здесь как бы оно, ну, как бы обосновано, потому что тот человек на самом деле поступает несправедливо, неправильно. Он не добро творит, он творит зло. Вот. Другое дело, что мы, как христиане, за зло должны воздавать добром в таких случаях. И иное дело, когда тебе человек творит явно не зло, а добро творит. А человек на это добро реагирует, так сказать, страстно. То есть соблазняется на это добро, и у него возникает страсть по отношению к этому добру. Вот это вот же получается, как бы соблазняется на это добро. Оно для него как соблазном служит, это добро, проще говоря. Поэтому здесь и получается, что можно соблазняться как на зло, вот, но на зло, так сказать, человек, соблазняясь на него, то есть он страстно поступает и прочее все. А Христос именно имел в виду то, что когда соблазнялись на добро, что он творил добро, он говорил истину, а они на это соблазнялись. Они от этого еще более начинали, так сказать, его ненавидеть, неприязни чувства питать, злобы, ненависти, гнева, там, злопамятства и прочее все. Вот это еще более возжигалось. Вот это имеется в виду, что когда люди творят добро, допустим, кому-то, а другие от этого еще более воспаляются страстями на них. Вот это, в принципе, похожее искушение. Да?
общем, а потому что я сталкиваюсь как раз. Я теперь поняла вот это слово. Я не понимала этого слова, как он, как блажен, кто не соблазнится. Вот это, ну, в каком свете это слово соблазн? Я не понимаю. А если я вот сталкиваюсь вот как раз с такими людьми, то мне как бы ничего не остается. И вообще просто жалко. То, как вы говорите, замени на сострадательную любовь. Вот это, да?
Ну да, так мы в этом должны подражать Христу. Он хотя сказал, что блажен, кто не соблазнится о мне. Но он при этом до конца имел не ненависть, не злобу по отношению к тем же фарисеям и прочим, а имел к ним, так сказать, имел смирение, сохранял, не злобе, и при этом имел сострадательную любовь, так вот, не имел злобы по отношению к ним. И мы, так сказать, должны последовать по стопам Христа и стараться воспитывать в себе такие же чувства, как говорит апостол Павел, как и во Христе Иисусе. Вот. Тоже так же реагируя по отношению к тем, если мы творим кому-то добро, а нам за это воздают злом, мы должны вот так же, как Христос, поступать, иметь такие же чувства по отношению к этим людям.
Какое чувство у меня? Только жалость. Вот, ну, то есть я, ну, не
смирение,
могу
чувство, я... смирение, незлобие, сострадательную любовь. Вот так вот. И добродушное, доброжелательное, незлобивое чувство.
А смирение, вот, кстати, когда смирение перед Господом и смирение с данной ситуацией, или с данной ситуацией, обстоятельств, это одно и то же, или разные вещи. Я же поставлена в такую ситуацию, что я, ну, я не смиренная, ну, вы же это знаете, не смиренная. Но зато я поставлена в ситуацию, в такую обстановку, что я как бы хочу, не хочу, но хоть в какой-то степени же смиряюсь. Или как?
Ну, слава Богу.
И вообще разбить. Ну нет, слава Богу, да, но мне вот этот момент объясните. Вот, смирение перед Господом, это и есть смирение с ситуацией и обстоятельствами? И это одно и то же, это разные вещи? Вот
перед волей Божией, то есть если в данном ситуации, обстоятельствах, которые с тобой приключаются, вот воля Божия такова, чтобы ты вот такие-то душевные чувства имела, и вот такое-то, так сказать, внешне поступало вот так-то, и это в согласии с заповедью Божией, то вот это и будет уже в заповеди Божией и выражается воля Бога. И таким образом ты смиряешься перед волей Бога. Через посредство людей, человеков, вот, мы просто смотрим, как правильно по воле Божией поступить, внутренне какие душевные чувства иметь, и как правильно чисто внешне поступать. Единственное, человек не идет на нечестие какое-то, вот и все там. И через это поступая вот так вот, он таким образом смиряется перед волей Бога.